Добро пожаловать на наши рок-посевы. Прошлым летом была 20-летняя годовщина смерти Элвиса Пресли. 20 лет назад Элвис покинул живых и перешел в вечно живые. Говорю это без всякой подковырки. Элвис и теперь живее всех живых. Пластинки у него расходятся так, что всем живым завидно. По всем странам мира рассыпаны его фан-клубы. Ежегодно на многочисленных симпозиумах и слетах представители всех народов выходят на сцену в расклешенных белых портах с блестками и приталенных курточках с высоким воротником и, подрагивая тазобедренным суставом, по мере способностей подражают кумиру. Каждому ведь хочется Элвисом побыть, пусть хоть ненадолго. Элвис — это рок-н-ролльная икона 20 века, герой легенды. Сегодня и мы внесем свою скромную лепту, 9-й частью нашего сериала, заглянув для начала в рок-хронику. Пятнадцатое февраля в 1957 году родился Джейк Ли, гитарист, игравший с Оззи в группе Badlands. 16 февраля, 35 лет назад, в 1963 году, первая 45-ка Beatles «Please, Please Me» поднялась на вершину британского хит-парада. 16 февраля 1965 года родился Сальвадоре Боно. Он появился на свет в Детройте. Певец, сочинитель, участник дуэта с Шер, ведущий телевидение, потом ушел в политику, был мэром и конгрессменом. Я думаю, родился он все-таки не в 65-м, а в 36-м. Вспоминаем о нем в последний раз, ибо недавно он, как вы знаете, погиб, катаясь на лыжах. 17 февраля, 10 лет назад, в 88-м году, самоубийством покончил отечественный поэт и автор-исполнитель Александр Башлачев. 18 февраля, 30 лет назад, в 68-м году, в Pink Floyd на замену ушедшему Сиду Барретту пришел гитарист Дэвид Гилмор. 30 лет, а все еще чувствует себя как новичок. 18 февраля Йоко Оно Леннон исполняется 60 лет. Она родилась в 33-м году в Токио, вышла замуж за Джона в 69-м. После распада Битлз в 70-м участвовала в различных его экспериментальных проектах. 19 февраля, в этот день в 80-м году, по некоторым данным, правда, это было 21-го числа, от алкогольного отравления в Лондоне погиб вокалист AC/DC Бон Скотт. 19 февраля 48-го года в Бирмингеме родился Томми Айомми, гитарист Black Sabbath. Он, братцы, нынче свое 50-летие справляет. 20 февраля – день рождения Курта Кобейна. Не случись трагедия, было бы ему теперь 32 года. Он с 67-го. Из последних новостей. В пятницу, 6 февраля, вечером в Лос-Анджелесской больнице от рака легких скончался Карл Уилсон из Beach Boys. Ему был 51 год. У постели стояла его жена Джина, дочь киноактера Дина Мартина, и двое сыновей. Рак у Карла определили еще в прошлом году. Но, несмотря на тяжелый курс химиотерапии, он продолжал гастролировать с Beach Boys. Карл Уилсон был самым молодым участником Beach Boys. Два старших его брата, Деннис и Брайан, в свое время уговаривали 14-летнего Карла участвовать в выступлении на вечере в школе. Карл отказывался наотрез. И чтобы его задобрить, группу в тот вечер объявили как «Carl and the Passions», то есть «Карл и страсти». Один из альбомов Beach Boys 20 лет спустя отразил этот эпизод. У Карла был абсолютный слух, и высочайшее качество хорового пения группы в большой степени его заслуга. По мере ухудшения психической болезни старшего брата Брайана, Карл стал писать больше песен и продюсировать. Простимся с ним. Судебно-медицинская экспертиза теперь официально подтвердила, что смерть вокалиста австралийской In Excess Майкла Хатчинса была самоубийством. Во-первых, токсикологический тест показал в крови алкоголь, кокаин и лекарство Прозак, которые принимают при депрессии. Затем выяснилось, что за несколько часов до смерти Хатчинс позвонил своему менеджеру и нетрезвым голосом оставил на автоответчике записку типа «Мне, блин, все надоело». Напомню, что Хатчинс был найден мертвым в отеле «Ритц Карлтон» в Сиднее 22 ноября 1997 года. Известно, что за деньги любви не купишь, искусство не создашь. Но что это? Новый голливудский фильм «Титаник», рекордная по бюджету картина в истории человечества. Больше 200 миллионов долларов ухнули на ее производство. С таким бюджетом, видать, можно было и музыку заказывать самую, что ни на есть, душещипательную. Теперь саундтрек вышел отдельной пластинкой, и пластинка на этой неделе на вершине нашего списка альбомов. Что это такое? Объясните, социологи, лаборанты человеческих душ. Нет, ну разумеется, не бесплатно. Смета позволяет. На этом рок-хронику закончим. Вернемся к нашему повествованию об Элвисе Пресли. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress. Daddy, won't you treat him right? Песня «Фива», «Лихорадка», «Горячка» — это уже Элвис поет голосом, прошедшим полную военную службу. Но мы вернемся в 59-й год, в декабрь, в Рождество. Элвис тогда, сверкая нашивками, появился дома с лицом, преисполненным такой необъяснимой тихой гордости, которую человеку неслужилому и не прошедшему долгий трудный путь от салаги до деда не понять. Устроили пышную вечеринку, королевой бала была юная Присцилла, покорившая всех какой-то незамутненной, поистине неземной красотой. Наступил 60-й год. 20 января Элвис получил очередное повышение по службе. Он стал сержантом и возглавил роту разведки 3-го полка. Командование отзывалось о нем хорошо. Надо сказать, что поклонники Элвиса жили не только в Западной Германии и портили нервы военным и командованию штабным. Они жили также и в Восточной. Демократиш Фриц в Берлине запретили фильмы Элвиса и его пластинки. И на протяжении 58 и 59 годов это несколько раз вызывало массовые демонстрации протеста и уличные беспорядки. Молодежь крушила все, что попадя. В феврале личное дело Элвиса подали на дембель. И вот 2 марта 60-го года Элвис и еще 79 американских дембелей, чисто выбритые, тщательно постриженные, отутюженные, проседоленные, военным транспортным самолетом полетели из Германии в Нью-Джерси. На следующий день на военной базе Форт Дикс была устроена пресс-конференция. Рядом с Элвисом сидела Нэнси Синатра, дочь Фрэнка, и вездесущий подполковник, вернее, он полковник Паркер. 5 марта Министерство обороны Соединенных Штатов уволило сержанта Элвиса в запас, выдав ему выходное пособие в $9.81. Любопытно, что в это же время журналы публиковали статистику. Пластинок Элвиса продалось к тому времени на 51 миллион. Но, не теряя времени, Элвис отправляется на вокзал, на поезд в родной Мемфис. Все-таки столько времени на чужбинке-то. За окнами пульмана бушует пурга, но фанов это не останавливает. На знакомом вокзале вдоль перрона и путей стоят сотни, если не тысячи, и приветственно вопят Элвиса.
Hold me tight. The moon is so bright. Tonight is so right for love. Now's the time to say you'll be mine. Tonight is so right for love. One by one the stars appear. They twinkle in your eyes. Could believe that we'd be here so near. Could be the kiss to unlock heaven's door. That magic hour of bliss that we both waited for. I love you more and more. Well, we could fly right up to the sky, to the things we've been dreaming of. A midsummer night dream. Can't you see that tonight? So right, oh love. And how real they would seem.
Tonight is right for love. Сегодня вечером время для любви самое подходящее. Во время военной службы Элвис всей душой прикипел к восточным видам борьбы. Особенно карате. Тренировок не пропускал. У разных тренеров занимался, даже когда в Париж с друзьями поехал погулять в краткосрочный отпуск, и там спортзал посетил. 21 марта 60-го года он сдал соответствующие спортивные зачеты и получил первый разряд черного пояса в карате. Подтянутый и лоснящийся от армейской каши с приварком, в глазах его прямо светилось. «Одним ударом может свалить с ног, со всех четырех ног, крупную рогатую скотину. Даже черный пояс надевать не надо. И такой вот Элвис, прошедший в армии все цвета побежалости, полную закалку стали характера, предстал в конце марта перед своими поклонниками Южных Штатов, которых он объезжал на паровозе.
I will be home again. Don't worry, dear. I'll be home again. So won't you dry the tear? The promise in your eyes will see me through.
«Вернусь домой», — поет Элвис сам собой на два голоса. Отец Элвиса Вернон после смерти жены Гладис остался вдовцом. Мужик он был крепкий. Заскакивая вперед, вспомним, что он сына пережил. Вернон был полон силы нежной страсти. На домашних вечеринках он познакомился с женой сослуживца Элвиса, сержанта Стэнли. Жену сержанта звали Ди. Как говорится, любовь проснулась в сердце, сама не знаю как. Вернон и Ди нашли, в конце концов, свое счастье, но кое-кому это счастье дорого досталось. Ди развелась с мужем, с которым за годы семейной жизни нажито было трое сыновей. 2 мая 60-го года начались съемки фильма «G.I. Blues». Ну, G.I. — это американский солдат. И вот это его блюз. Элвис опять попал в актерскую струю. И с кем же ему обсудить метод перевоплощения, работу актера над ролью? Конечно, с другим актером. Или с актрисой. И тут на горизонте вновь появляется Анита Вуд. Признательный Элвис дарит ей за что-то бриллиантовое ожерелье. Полковник Паркер вообще умело задевал патриотическую струну американцев. Ну, если сравнивать среднего американца с гитарой, то эта струна басовая. Полковник тонко играл на верности идеи, на воинской готовности против коммунистической угрозы. Короче, портреты Элвиса, принесшего на алтарь Отечеству 2 года жизни, и какой жизни, был на всех буквально обложках цветных журналов. Куда ни глянь, Элвис, просто не продохнуть. Во время съемок у Элвиса начинается короткий, но бурный роман с исполнительницей главной роли фильма «G.I. Blues». Ее звали Джулиет Праус. Фрэнк Синатра тоже был в этой картине, остался очень недоволен этой связью. Наверное, из-за дочери. Почему, вы спросите? Ну, она же с Элвисом на Дембельской пресс-конференции рядом сидела. 3 июля Вернон, отец Элвиса, сочетался браком со своей новой суженой разведенкой Ди Стэнли. 3 сына после развода, естественно, достались матери, и новая семья всем, как говорится, кагалам переехала в поместье Грейсленд. Элвис, видимо, из верности армейской дружбе с сержантом Стэнли, женитьбу не одобрил и на свадьбу не пришел. Эту песню я завел исключительно из моральных соображений, чтобы проиллюстрировать отношение Элвиса к отцовской женитьбе. Песня называется «The Girl of My Best Friend» – «Девушка моего лучшего друга». Там, в общем, об этом и поется. В Восточной Германии тем временем продолжались молодежные баталии. На этот раз в городе Чемниц были крупные беспорядки, и правительство ГДРы объявило Элвиса врагом народа и поклялось, что ноги его, Элвиса, не будет на территории Германской Демократической Республики. Сурово, однако, они обошлись с наиболее предполагаемым противником. В середине августа студия «20 век Фокс» начала съемки фильма «Flaming Star» – «Горящая звезда» с Элвисом в главной роли. В октябре альбом с музыкой к фильму «G.I. Blues» попадает в американский хит-парад. 1.5 месяца, 6 недель пластинка находится на первом месте – а потом задерживается в первой сотне на 111 недель. Это значит больше, чем на 2 года. Одним из любимых развлечений Элвиса с друзьями было катание на роликовых коньках. Ну, не просто там толпой паровозиком прокатиться. Нет. Нанимали большой спортивный зал, специальный роллер-дром, приглашали кучу народу и катались до упаду всю ночь напролет. Ну, там, конечно, буфет, серпантин, конфетти, бумажные цветы. Культурно. Такое вот роликовое гулялово обычно устраивали перед каждым крупным гастрольным туром. В начале ноября 60-го года Элвис вылетел в Лос-Анджелес для работы над картиной «Wild in the Country». Здесь у него была серьезная, глубокая роль. Но петь пришлось все равно. Ну, петь, может быть, серьезно и глубоко. В ноябре он записывает 5 песен для фильма. 11-го начинаются съемки. В то время, в порядке сплетни, сообщаю, что в поход на полевых женах у него костюмерша по имени Нэнси Шарп. 23 ноября премьера картины «G.I. Blues». При огромном числе первоклассных лент, выпускавшихся американской кинопромышленностью в 60-м году, «G.I. Blues» занял по стране 14-е место. Сборы по кассе составили 4,5 миллиона. Хе-хе-хе. На съемках «Титаника» такие деньги за день тратят. Правда, и доллар теперь другой, не в пример легче. Настал декабрь 60-го. Надвигалось Рождество, семейный праздник. То ли от пресыщения амурными приключениями, то ли выжелав семейного счастья, Элвис вспомнил о своей возлюбленной Присцилле. Ей исполнилось 15 лет. Подходило совершеннолетие. Элвис пригласил ее, естественно, обратившись к родителям, погостить в его поместье Грейсленд на Рождество. Приемного отца Присцилла, капитана Бьюлей, солидно уговаривал Вернон и его новая жена Ди, которая знала капитана еще по армейским дням. Капитан, оценив рекогносцировку, отпустил дочь на каникулы, конечно, под строгий присмотр, чуть ли не под расписку Элвисовых родителей. Да Элвис и сам дисциплину и порядок неуставного поведения Присцилла от него могла не опасаться. Вот на этом месте я и прощусь с вами. До встречи в субботу и воскресенье, понедельник и вторник на короткой, а кое-где средней, а также ультракороткой бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Бибисей.